Друзья, братья и сестры, пожалуйста, очень хорошее время проверить, взяли ли вы с собой Библии. Пожалуйста, возьмите их в руки. Наше время для того, чтобы уделить внимание Писанию. Интересный период сейчас проходит христианство. Это все-таки Бог проверяет его на предмет его верности Писанию. Насколько тяжело людям, которые привыкли просто к религиозной жизни, насколько им тяжело повернуть свое внимание в сторону Священного Писания. Как это неудивительно? Как это неудивительно? Ведь от него жизнь, ведь на нем мы строим церковь, жизнь церкви, развитие и так далее. Но как тяжело прилепить свое сердце к Священному Писанию. Я думаю, что те, у кого, кто испытывает на сегодня эту борьбу, явно понимают вот важность того, о чем мы говорим. Мы с вами обращаем наше внимание на Евангелие Матфея, 24 главу. Снова перед нами текст Писания. Брат предложил нам всю эту главу для прочтения в начале нашего служения, 24 глава Евангелия Матфея. Утренняя проповедь, она была все-таки связана напрямую с тем, о чем мы будем сегодня говорить. Мы, безусловно, не будем отвечать на вопросы, которые были поставлены во время утренней проповеди. Мы планируем, когда будем дальше изучать три главы послания к Римлянам, ответить на очень важные вопросы. Но очень интересная, друзья, деталь, мы будем сегодня ее касаться. Бог обращает внимание наше на очень важный вопрос, очень важный. Как верность Божья проявляется к неверному Израилю? Как верность Божья проявляется к неверному Израилю? И мы задали вопрос, утром он прозвучал во время утреннего служения, как вы думаете, братья и сестры, друзья, как верный Бог будет относиться к нам, если мы проявляем неверность? Мы сознательно грешим. Мы цитировали с вами слова из послания к евреям, нет более никакой жертвы. Нет. Это верующие призваны понимать. Мы сегодня тоже коснемся вопроса израильского народа, вот того народа, который и по сей день не дает никому покоя. Это вопрос для многих людей. То, о чем мы будем говорить, очень напрямую связано с тем, что знал Израиль, во что верил Израиль. Нам нельзя будет понять, практически невозможно будет понять то, о чем говорил Христос, если мы это не будем связывать с историей израильского народа. Почему? Кто задавал вопросы Христу? Евреи. Они задавали вопросы. Ты нам скажи. Поэтому то, о чем мы и сегодня будем говорить, оно прежде всего адресовано кому? К вопрошающим. Кто спрашивал? Ученики Христа. Израильтяне. Поэтому, конечно, одна из главных задач – увидеть для нас, первое, что заложено в этом тексте, второе, как мы это можем к себе применить. Итак, мы обращаемся с вами к Евангелию Матфея, 24 главе. Несколько слов о том, о чем мы говорили ранее, с тем, чтобы продолжить сегодняшнее рассуждение. Вы помните, что после того, когда у Христа закончилась очень серьезная дискуссия, иначе это, наверное, не назовешь, с фарисеями, которые были настолько религиозными людьми, что в своей религиозности они оказались богопротивниками. Может такое быть? Может. И в сегодняшней утренней проповеди аналогичная мысль прозвучала. Народ израильский имел усыновление, имел славу, имел завет, имел богослужение, имел обетование, имел патриархов, имел Христа, он от них по плоти. Помните, мы об этом говорили? И при всем этом, как это неудивительно, вот это великое и ценное, что имел Израиль, оно не сохранило их от того, чтобы восстать против Бога. Интересная, друзья, мысль, не так ли? Мы говорили о том, насколько сегодня вот эта мысль заставляет людей, кто считает себя верующими, серьезно посмотреть на ваши личные отношения с Богом, чтобы не получилось так, что и мы обманемся в Боге. Будем думать, что мы Ему служим, будем думать, что мы в Царство Небесное идем, когда мы умираем. Вполне возможно, мы в это Царство Небесное не пойдем, если мы от Него отреклись. Туда не войдет ничто нечистое. Это серьезное предостережение. Итак, когда Христос ушел от храма, мы говорили о том, насколько тяжело было ученикам Христа. Это действительно, можно с этим согласиться, с тем, что Христос уходит от храма. Вместо того, чтобы, казалось бы, в храме пребывать. в том месте, где Бог обещал быть. И вдруг Бог покидает храм. Это серьезный символический сигнал был для евреев. Я, Бог, не привязан к зданию. Даже если над этим зданием написано, начертано мое имя, но в этом здании меня не принимают и не чтут, я уйду из этого храма. Это мысль, о которой мы говорили ранее, поэтому она действительно заставила учеников очень сильно волноваться. И они прекрасно понимали, что это очень серьезно. Зная, насколько евреи тщательно хранили традицию, устную традицию, что это значит? Они очень подробно рассказывали своим детям о том, что было вчера и позавчера, что было в жизни их отцов. Так Писание их побуждало. 77-й Псалом. Чему надо было учить? Рассказывайте о том, как Господь действовал. Вспомните, иудеи переходят, евреи переходят Иордан, а Господь говорит, возьмите каждый по одному камню из колена. Представитель колена, 12 колен, возьмите по одному человеку и вынести камни. Зачем, Господи, зачем? Я знаю. Придет время, когда это все будет стираться в вашей памяти. Но дети спросят, послушайте, а что вот это за 12 камней? И вот тогда ты им скажи, у них будет причина, видя материальное, да, видя что-то пред своими глазами, будет причина рассказать о чудных делах Господних. Поэтому то, о чем мы с вами здесь также говорим, оно очень серьезно поменяло сознание учеников. Они же помнили разрушение храма. Почему не помнили? Потому что им рассказывали отцы. Я в это искренне верю, зная, как евреи чтили свою традицию. Дай Господь, чтобы сегодняшние мамы и папы также чтили свою христианскую историю, чтили отцов, которые донесли веру и вот точно так же передавали своим детям. Дай Бог, чтобы это было так, как было у евреев, при том, что они вот так вот неправильно себя повели. Но смотрите, ученики понимали, раз Господь уходит из храма, значит, у него есть на это основание. Он ушел из храма. И тогда они задают вопрос, Господи, ты посмотри на этот храм. Ты ушел из этого храма, но посмотри, это же храм, ты еще раз посмотри. Может быть, ты возвратишься? Может быть, у тебя поменяются мнения? Мы рассуждаем о том, что могло быть. И тогда Христос говорит шокирующие для учеников Христа слова. Все будет разрушено. Они пытаются ему самое дорогое показать, можете представить, самое дорогое в религиозной жизни евреев. Что это? Это храм. И Христос как бы вот так вот рукой машет, все будет разрушено. Как? Как? Представьте себе положение учеников. И тогда они понимают, раз это сказал Господь, мы учимся, друзья, принимать слова Христа. Хоть они тяжелы для нашего восприятия, как это было у учеников, как это храм наш разрушится, как это то, во что мы свято верили, оно будет разрушено. Если оно неправильное, если оно не на Божьих основаниях, оно будет разрушено. Вот то, к чему учит нас эта история. И ученики задают вопрос, Господи, ну а когда это будет? Это важный вопрос. То есть они тем, что задают вопрос, когда это будет, они согласились с тем, что это будет. Раз это говорит Господь, пусть это неприятно, пусть это сложно для восприятия, но это так будет. Господи, ну прости нас, а когда это будет, расскажи нам, пожалуйста. И Христос отвечает на их вопрос, когда храм будет разрушен, какие признаки его пришествия и каковы признаки кончины века. То есть, когда Бог будет завершать человеческую цивилизацию. И в ответ на эти вопросы Христос коротко отвечает, начинает свое рассуждение, мы опять об этой фразе напомним. Начинается этой фразы: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Или «Будьте очень бдительны, чтобы вас не обманули». Почему? Потому что желающих кого обмануть, кого, обратите внимание. О ком идет речь? О ком? Об учениках. Учеников Христос призвал. Поэтому здесь, безусловно, можно видеть не только учеников, но исходя из того, как Христос дальше описывает, что будет происходить, явно видно, что это касается всех верующих, призванных верующих, рожденных свыше верующих. Он прямо говорит, будьте особенно бдительны. Вы задаете мне вопрос, когда это будет? Когда ты придешь? Как узнать твое пришествие? Христос говорит, самое главное, хочу, чтобы вы знали, какими вы должны быть. И поймите одно, что объем информации, сегодня утром мы немного в конце делали на это ударение, объем информации, в котором сегодня мы обладаем и который направлен к человеку, он фактически направлен к тому, чтобы увести человека от Бога. Вот чем дальше, тем больше количество, объем информации увеличивается. Поэтому помните одно, самое большое, о чем нужно помнить в последнее время, будьте внимательны, это не знать признаки последнего времени, слышите, друзья, а быть очень осторожным, потому что я потенциальная жертва, то есть меня могут обмануть. Христос на это явно указывает. Поэтому, друзья, всякий раз, когда нас будет интересовать эсхатология, когда это будет, как это будет, когда эти скорби будут, какие там звери будут, с какими они рогами будут, нас эти вопросы меньше должны интересовать, но самое первое, что меня должно беспокоить, если я говорю, что мы живем в последнее время, это значит, первое, что пред моими глазами, это берегись, чтобы тебя не обманули, потому что очень много желающих будет, очень много будет желающих. И если очень внимательно посмотреть на, затем, на то, что сегодня происходит в христианстве, удивляешься, сколько там недобрых, нехороших людей, которые просто где-то финансово наживаются на религиозных чувствах, богатство огромное себе создают. Вот был один из предсказателей, говорил, что Христос придет, всю Америку раскрыли афишами, что вот он тогда-то придет 21 мая. Все, закончилась эта программа, набрал хороший достаточно денег этот человек, и все. И нет его. Как не будет и других таких, кто на таких основаниях пытается просто сыграть. Вот почему Христос говорит, действительно, вот много таких будет людей появляться. И они будут появляться, не успокаивайтесь, один ушел, другой придет. Второй идет, третий придет. Поэтому нам, верующим, больше надо обращать внимание не в последнее время, не на признаки, а на обманщиков, которые будут. И далее Христос уже начинает говорить о том, мы как раз этого вопроса касались, то есть первое, что Он их предостерег, берегитесь, потому что многие придут под именем Моим. Далее мы немного с вами попробуем посмотреть, какой материал здесь в 24 главе, представим его до конца этой главы, и затем текст с 9 по 14 стихи, вернее, с 6 по 14 стихи мы с вами рассмотрим. Если у нас будет время, мы немножко больше пройдем, возможно, у вас будут также вопросы. Итак, вот в таком контексте происходит это событие. Очень удрученные ученики. Трудно согласиться с тем, что это будет, но не соглашаются. Это явно видно, потому что они не протестуют против того, что говорит Христос. И спрашивают, Господи, Ты скажи, когда это будет? И Христос отвечает на их вопросы, предупреждая, чтобы они бодрствовали. И далее, стих 6. Также, то есть первое, на что он обращает внимание, это берегитесь, чтобы вас не обманули. Друзья, христиане 21 века, это нас сегодня касается. При том, что мы, может быть, давно ходим в церковь, и мы слишком высоко думаем о себе, что я настолько наставлен, настолько тверд, что меня ничто не собьет. Это тебе слово сегодня касается. Христос 3,5 года учил учеников. И им сказал, берегите, чтобы кто вас не прельстил. Касалось это их? Касалось их. То есть потенциальная возможность оказаться упавшим из-за обмана есть у каждого верующего. Будьте внимательны на это, к этому. Поэтому прежде всего будьте особенно внимательны. А дальше также. То есть, первое, помните, что первое, что будет, что обязаны знать все верующие, это хитрое искусство обольщения, направлено прежде всего против верующих. Христос однажды говорит, прельстит, если возможно, избранных. Об этом, это отдельный текст, о котором надо говорить. И дальше, стих 6. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод, мор и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, возненавидя друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот это явно видно, что отдельная мысль, которую Христос предлагает. Следующее, начиная с 18 стиха, «И так, когда увидите». То есть явно видно, что Христос здесь что-то уточняет. Он говорит о мерзости запустения, о том, что конкретно связано с храмом. Дальше очень серьезная информация, которая говорит о том, каким образом придет Христос. Будет говорить о том, что попыток представить пришествие Христа, ложных попыток, то есть будут думать, что вот придет Христос и увлекать верующих, будет немало. И Христос наперед предупреждает, мы об этом будем говорить, ну, возможно, не сегодня, уже в следующий раз, каким образом предостеречь себя от того, чтобы меня не обманули, что вот он Христос вот там. И дальше Христос прямо говорит, что будет сопровождать его пришествие. И потом он приводит четыре притчи. Вот так, такое очень простое разделение 24 главы. Итак, первое, на что он обращает внимание, общие вопросы. Что будет происходить во вселенной среди людей, и как будут относиться к верующим людям? Это главное, о чем он здесь ведет речь. И мы давайте рассмотрим вот эти вот моменты. Первое. Стих 6, мы опять к нему возвращаемся. «Тогда услышите о войнах и о военных слухах». Интересно, друзья, простое, казалось бы, заявление, но когда не было войн? Исследователи истории человечества говорят, что если просмотреть всю историю человечества, то едва ли можно набрать 100 лет, когда нигде не было бы войны на земле. За многие тысячелетия, Библия представляет для нас 6 тысяч лет, за несколько тысяч лет можно набрать лет 100, не больше, времени, когда нигде, ни в какой стране не воевали. Христос, а чего ты нам нового говоришь? А чего ты нам нового говоришь? Это было всегда. Когда мы говорим о египетских казнях, что особенного Господь там делал? И саранча была, и то все было, друзья. Это одно, что это действительно было. Но здесь, в этих казнях, которые Бог проявлял по отношению египтян, это эти казни, первое, они направлены были по Божьему повелению, иди и скажи, и оно сразу это было. И второе, объем, сила этих бедствий значительно превосходила то, что было до этого. Это же самое можно сказать и о последнем времени. С одной стороны, а что удивительно, всегда были войны. Но вот это кровопролитные войны, которые сегодня, друзья, удивительно, что происходит. Некоторые эксперты прямо говорят, интересно, сегодня есть миротворческие ядерные бомбы, миротворческий контингент, который убивает людей. Вы простите, люди говорят, как это вообще можно, как это люди согласились с этим пониманием? Миротворцы идут, убивают. Но миротворцы, чтобы мир творить. А здесь другие миротворцы. Религия дошла до того, что сегодня благословляет пусковые установки. Ракеты, установки, которые запускают ракеты, чтобы поражать других людей, благословляют их святой водой. Друзья, это страшно. Вы подумайте, что произошло с сознанием людей. Вот этого не было позавчера. Не было 100 лет назад. Вот эта жестокость, вот эта циничность. И этому помогает во многом интернет. Убивают демонстративно людей, расстреливают их, кровь разлетается, все снимают на видео, показывают, смотрите, какие мы хорошие. Мы вот за истину, мы там от неверных очищаем страны. Друзья, вы вдумайтесь в это, мы не собираемся сегодня политикой заниматься или время проводить, чтобы рассказывать, что происходит во Вселенной. Вы это очень хорошо знаете. Вот то, о чем говорит Христос, говорит об особой жестокости, об особом цинизме. О том, что это действительно будут необычные войны. Повоевали, а между там боями песенки спели, поиграли, а потом там, ну простите, дальше пошли воевать. Как это было раньше? Нет, сегодня по-другому. Сегодня действительно очень жестокая, очень коварная война. Христос прямо говорит, что услышите. Это явно говорит о том, что это, к сожалению, это нормальное состояние. Сегодня Бога пытаются обвинить. Почему Бог войны не останавливает? А Бог прямо говорит об этом. Будут войны. Бог эти войны устраивает? Нет, вы их устраиваете. Вы воюете, вам территории мало, вам богатства мало, вам золота мало, вам нефти мало. Чего вам еще мало? Есть оружие, пойдем возьмем. Сегодня поднимается вопрос, война, готовится война к тому, чтобы отвоевать Северный полюс. Там же вода, там же лед, там же полезные ископаемые. Друзья, это реальность, в которой мы живем. Война постоянная. Смотрите, вы, попробовали вы считать, во скольких странах сегодня происходят войны? Я затрудняюсь сказать. Далеко не в одном десятке стран идет война. Одновременно, будьте внимательны, и они не успокоятся. Если успокоятся в одной стране, тут же вспыхнет в другой стране. Почему? Господь знал, о чем говорил, это будет. И Христос прямо говорит, это будет. Вы услышите об этих войнах, услышите о военных слухах. Но удивительно, друзья, смотрите, ведь эти войны, они содрогают людей, правда? Особенно жестокость, цинизм. Использовали химическую атаку в Сирии. Смотрите, сколько возмущений среди людей. Смотрите, что они делают. Подождите, а что, в других странах меньше людей гибнет? Мы не собираемся решать вопрос, кто прав, кто виноват. Но обратите внимание, какая жестокость. И Христос прямо говорит, не надо этому удивляться. Это еще не конец. Вот то, что вот такая жестокость будет в войнах, и количество войн будет увеличиваться, это еще не конец. Я думаю, что старшее поколение, которое пережило, и кто-то, возможно, здесь есть, пережил Отечественную войну, кто-то испытал или побыл в странах, где сегодня войны идут, они говорят, это кошмар, это пришествие, это конец. Люди настолько пугаются. Но это не конец, говорит Христос. Это еще не конец. Это только начало. Это только начало, потому что будет хуже. И Христос об этом говорит, чтобы верующие понимали, готовились к этому. Понимали, что войны ужасные, кровопролитные, которые никогда не будут миротворческими, никогда. Обратите внимание, это всегда кровопролитие. Война – это всегда кровопролитие. Но это не конец. Насколько бы ужасные войны не были, это еще не конец. Христос об этом прямо говорит, смотрите, не ужасайтесь. Слово «ужасайтесь» понятно, ибо всему тому надлежит быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Он более объясняет, что будет происходить. Не только страны между собой будут воевать, народы будут между собой воевать, нации будут воевать между собой. Беда большая, что христиане позволяют, чтобы отголоски этой войны находили место и в церквах. А вот эти молдаване, а вот эти украинцы, а вот эти белорусы, а вот эти немцы, а вот эти американцы. Зачем это все, друзья? Зачем эти отголоски? Зачем? Восстанет народ на народ. Вы понимаете? Это время, это последнее время. Не дай Господь, чтобы христиане забыли эти слова. Во Христе Иисусе нет наций. Во Христе Иисусе нет мужчин и женщин. Нет богатых и бедных. Или это дитё Божие, или это не дитё Божие. Друзья, не давайте возможности, не поддавайтесь на этот соблазн. Вы, может быть, обмануты. Если вы сегодня не вмещаете кого-то по национальности, вас обманули. Если вы сегодня кого-то не вмещаете по национальности, вас обманули. Берегитесь, чтобы кто вас не обманул. Восстанет народ на народ, царство на царство. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут голод, мор, землетрясения по местам. То есть, как естественное следствие, если будут воевать, понятное дело, что война никогда прибыль не приносит. Урожай никогда не приносит, вы это знаете, поэтому это естественное явление. Войны, какие бы ни были, это стрессы, это там и химия особенно сегодня, это экология испорчена, поэтому не в этом нет ничего удивительного, что люди будут умирать от голода. Вместо того, чтобы деньги тратить на то, чтобы помочь голодным, деньги тратятся сегодня на вооружение. Вместо того, чтобы помочь покушать, сегодня официальная статистика более 1/3 продуктов просто уничтожается. Более 1/3 продуктов просто уничтожается. Вы подумайте, сколько людей можно было накормить. Вы никогда не задавались вопросом, когда вы заходите в магазин, вы покупаете, сколько вы хотите или сколько вам надо? Разный вопрос, да? Вы покупаете, сколько вам надо или сколько вы хотите? Скорее всего, мы покупаем, сколько мы хотим, сколько кошелек позволяет. Ну, тогда задайте вопрос, друзья, себе задайте вопрос. Смотрите, мы даже себя здесь и не контролируем, правда, да? Зашли в магазин, покупаем. Есть все, пожалуйста, у нас нет голода. Но не забывайте, пожалуйста, что в этот момент в странах, где идут войны, наши братья и сестры умирают от голода. Люди, дети умирают от голода. И благодаря тому, что идут войны, благодаря тому, что нет мира. Христос об этом предупреждает, это действительно печальное положение, оно большей частью связано с войнами. Далее, все же это начало болезней. То есть вот это вот состояние войны между людьми, оно, безусловно, приводит достаточно к серьезным последствиям. Все же начало болезней. Тогда будут предавать вас. Если раньше он говорил об общем положении, что вот так вот будут воевать между собой люди, и как следствие этого будут последствия, голод, мор, землетрясения и так далее. Но дальше говорит о том, как будут к вам относиться. Друзья, вот здесь очень серьезный вопрос. О ком идет речь? О ком идет речь? Об евреях или о верующих людях? Обо всех верующих. Вопрос интересный. Кто задает вопрос Христу? Евреи. Ты нам скажи, нам. И он нам отвечает. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие. Друзья, думаю, что здесь можно видеть две категории людей, о которых идет речь. Во-первых, это прежде всего это израильский народ. Прежде всего. Никакой другой народ столько геноцида, то есть уничтожения, не испытал, сколько еврейский народ. Ни один. Возьмите, пожалуйста, Отечественную войну. Сколько сожгли, сколько уничтожили евреев. И Христос их предупредил. Обратите внимание, Он предупредил, вас будут предавать на смерть. Он не сказал здесь о газовых камерах, какой вид казни, это вопрос другой, но вас будут предавать на смерть. С другой стороны, важная деталь, здесь также можно видеть и верующих людей. Почему? Кто спрашивает Христа об этом? Кто? Все евреи? Нет. Те, которых Христос призвал, идет речь о верующих евреях. Поэтому мы можем говорить здесь как о евреях. Отношение к ним сегодня, обратите внимание, печально. Мы точно так же можем говорить и о христианах. Если говорить о евреях, то сегодня очень много появляется заявлений, выступлений против Израиля как государства. У этого государства вообще нет никакой истории, вообще нет никакой территории. Очень много сегодня заявлений делается, если вы следите за тем, что происходит вокруг Израиля. То есть они непонятно откуда появились, непонятно куда пришли, но понятно куда пришли. Теперь пытаются доказать, что это наша земля. То, что происходит сегодня, вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Это то, о чем сказал Христос. Вопрос очень серьезный, друзья. Как верующие люди призваны относиться к народу израильскому? Как? Вопрос важный. В христианстве недопустим антисемитизм. То есть борьба против израильского народа недопустим. Христос говорит, что это будет, да. Какое мы имеем право сегодня ненавидеть и не воспринимать израильский народ, при том, что они его отвергли. Это отдельный разговор, мы движемся далее. Итак, здесь можно видеть две категории людей, о которых идет речь, что вас будут ненавидеть. Прежде всего, это израильский народ, но в том числе и верующие люди. Я думаю, что неоднократно мы проводили уже информацию, статистику о том, как сегодня в 21 веке относятся к христианам. Сегодня во всемирных организациях, в Организации Объединенных Наций, в других всемирных организациях поднимается вопрос о защите христиан. Несколько лет назад этого не было. Сегодня больше всего из всех религий христианство является самой гонимой религией. Вы будете ненавидимы кем? Всеми народами. Посмотрите, что в Азии происходит, в странах, как уничтожают, зверски уничтожают верующих людей, уничтожают верующих, сжигают храмы. Что происходит в Африке? Обратите внимание. Удивительные, друзья, вещи. Выполняются слова Христа, да? Вы всеми будете ненавидимы за имя Мое. И неудивительно, что как следствие стих 10. И тогда соблазнятся многие. Вам слово «соблазн» понятно. Мы думали, а оно оказывается. То есть вот такое жестокое отношение к христианам заставит многих очень серьезно думать о том, в какого Бога мы верим. Разочарование у многих постигнет. Это факт, друзья. Тогда Христос не говорит, Он не сказал, что будут на грани соблазна. Он прямо сказал, соблазняться. Соблазняться, а зачем мне это надо? А не зря ли я верил? Помните 72-й псалом, Асав говорит, когда он посмотрел на то, что происходит, именно происходящее вне его, заставило его очень серьезно думать о своем отношении к Богу. Помните, что он сказал? Когда он увидел образ жизни многих людей, которые ни о чем не беспокоились. И говорит, слушай, а зачем я веду благочестивый образ жизни? Зачем мне это надо? Помните, как Господь открыл ему глаза, вел его в святилище, и говорит, я тогда понял. Вот это же положение будет повторяться и в последнее время. Друзья, а может, из сидящих здесь кто-то уже начинает соблазняться, а в того ли Бога я поверил? Для того Евангелие написано, что мы реально понимали, что будет в последнее время. И если вы соблазняетесь от того, что к христианству неправильно относятся, друзья, подумайте о том, насколько ваше отношение к Богу правильное, насколько оно правильное. Христос об этом предупреждает. И здесь еще одна, друзья, я думаю, важная деталь, о которой нельзя не сказать. Эта деталь следующая. Почему мы в нашей церкви стараемся фокусировать особое внимание на Писание, на Бога? Почему? Потому что это вечная ценность. Сделать прекрасное богослужение нет никаких проблем, вы это хорошо знаете, но это временное. Сегодня мы способны строить удивительные дорогостоящие храмы при всем том, что жизни в церкви нет. И тогда возникает вопрос, зачем это все? Если мы думаем здесь прославлять Христа, там кто его знает, получится, не получится. Здесь оторвать кусочек, а там кто и знает, получится, не получится, в этом раю радоваться. У некоторых закрадываются эти сомнения, у верующих людей. Писание на этот счет прямо говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди. Верующие христиане, обратите на это внимание. Почему вы верите в Бога? Что вы от Него ожидаете? Если вы ожидаете, что Он вас защитит, и вас не уничтожат, вас не убьют, вас не расстреляют, вас не повесят, вам голову не отрубят, что модным сегодня по отношению к христиан стало. Или если вы этого боитесь, друзья, подумайте о том, на что вы надеетесь. Ведь Писание прямо говорит, открывая то, что будет жизнь другая. Помните, мы с вами рассматривали судилище Христово, кому Христос даст венец? Венец мучеников. Тем, которые до конца претерпели. Это означает, что верующие будут проходить притеснение. И в нашей стране, где сегодня свобода, следует готовиться к гонениям. Следует, уже многие служители открыто говорят. Очень серьезные заявления делаются. Если вы вот так вот будете говорить, мы вас будем строго наказывать. Что это значит? То есть есть библейские принципы. И вот то, что сегодня в нашем обществе, которое чем дальше, тем больше удаляется от Бога и пытается сегодня просто-напросто запретить грех называть грехом. Вы прекрасно понимаете, что если будут грех называть дальше грехом, вот угрозы эти будут реализовываться. Это первые ласточки. Это первые ласточки. Что дальше будет Богу одному известному, Христос прямо говорил, вас будут ненавидеть. Вы можете себе представить? Что значит меня будут ненавидеть? Ненавидеть не просто ненавижу, ну и все. Нет, ненависть это не просто взгляд суровый, вы понимаете? Это конкретное действие. Вы понимаете, что верующие в последнее время будут мешать людям жить. Вот почему вас будут ненавидеть. Вот почему Божьих детей будут ненавидеть. Неудивительно, что многие соблазнятся. Почему? Потому что они рассчитывали, что христианство – это совершенно другое, это престиж, это нормально, я верующий, я святой, я спасенный, запечатленный. Как это меня ненавидит? Как это меня ненавидит? Друзья, серьезные мысли. Как, почему вы верите в Бога? Что вы ожидаете от Него? Если мы, как верующие люди, надеемся на Христа только в этой жизни, что нас беда не пройдет, нас никто не тронет, друзья, мы самые несчастные люди. Ценность христианства в том, что у него есть будущее. Это будущее в Боге. И ради этого будущего многие переносили страдания, зная, что Господь для них нечто лучшее приготовил. Об этом послание к евреям очень серьезно говорит далее. То есть, каково будет отношение тогда соблазняться? Многие будут друг друга предавать и возненавидят друг друга. Это трудно, друзья, даже себе представить. Это трудно представить вот это время. Когда просто будут, когда предают, вы понимаете, за что предают, ради чего предают? Задавались вопросом? Ради выгоды предают. Сдай брата, пожалуйста, но меня не трогайте. Вот из-за чего будут предавать? Ради того, чтобы выжить, ради того, чтобы меня не тронули. Ведь это же одна из причин, чтобы мне было хорошо. Вот ради чего люди предают. Неудивительно, что и ненависть, как следствие, да, будет, как это так, меня предали, и вот эта междоусобица, будьте внимательны, которая будет вторгаться и в христианство. Смотрите, об этом идет речь. Можем ли мы сказать, что сегодня христианство чисто от предательства? Чисто от ненависти друг к другу? Я не могу этого сказать. Может, вы осмелитесь? Мы действительно живем в то время, которое заставляет нас трепетать. Господи, как тяжело сегодня быть верным Тебе? Как тяжело? Смотрите, неудивительно, что этому положению, когда будут между собой воевать, предавать друг друга, будут еще и помощники у дьявола, об этом Христос дальше говорит, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Об этом идет речь. При всем том, что будут предавать друг друга, вас будут ненавидеть, предавать будут друг друга, этому будет еще одна помощь со стороны лжепророков. Увести как можно большее количество людей от Бога. Лжепророки. Задача лжепророков только одна. Какая? Прельстить, обмануть. И вот здесь возникает вопрос. А если сегодня эти лжепророки? Христос их называет лжепророки. Что значит лжепророк? Это тот, который не Божье, говорит. Если коротко сказать. Не зря Писание говорит, мы имеем. Вернейшее пророческое слово. Вот почему наши желания больше, как бы это ни было тяжело, друзья, как бы ни было тяжело это для восприятия, мы хотим больше уделять внимание Священному Писанию. Для чего? Чтобы мы приучились проверять все это через Священное Писание. Не через то, как я это понимаю. Бог дал вернейшее пророческое слово. Это стандарт. Это эталон. Проверьте. Сходится? Если на одну йоту, на один инч, пол инча, там, на восьмую, на шестнадцатую, не совпадает, это неверно. Есть стандарт, вы хорошо понимаете. Если что-то отклоняется от стандарта, оно неверно, оно фальшивое. Это явно указывает на то, какой способ будут использовать лжепророки. Утонченный, для чего задача их обмануть. Не зря Христос сказал, берегитесь, чтобы кто вас не прельстил. И вот на вот этом фоне, не забывайте, пожалуйста, войны, голод, землетрясение, как признаки последнего времени. На этом фоне вас будут ненавидеть, предавать на смерть, будут друг друга предавать, возненавидят, лжепророки появятся. Неудивительно, что Христос предупреждает их. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вы понимаете, друзья, почему любовь охладевает? Вы понимаете, какое давление на любовь – это предпочтение Богу, это уважение Бога. Представляете, сколько орудий силы зла направляет против меня, против каждого из вас. Для чего? Для того, чтобы мы так вот, последнее время, раз написано «охладеть любовь», вот я и выполняю Писание, охладеваю. Писание предупреждает, чтобы мы понимали, друзья, эту опасность. Она нацелена на вот эти все внешние факторы, в том числе и лжепророки. Это печальное, жестокое, предательское отношение к вам. Все это направлено для чего? Для того, чтобы Бога сместить с первого места. Вы понимаете, куда все это нацелено? Христос об этом предупреждает, и верующие призваны об этом знать. Мы с вами стих за стихом идем, изучаем этот текст, и теперь, наверное, я думаю, что вы по-другому смотрите на эти слова. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Этот текст совершенно по-другому представляется, когда мы его в контексте рассматриваем. На каком фоне Христос сказал эти слова? Это не просто, у него что-то там не получилось, или, между прочим, подзабыл, взял и вставил эту фразу. После чего наследует, после этой тяжелой обстановки, в которой будут жить верующие люди. После того описания, что они будут, с чем они будут встречаться, он прямо указывает, по причине умножения беззакония во многих. Слово «многие» для вас понятно, любовь понятна, охладеет понятно, ничего неясного нет. На этом фоне неудивительно, что многие соблазнятся, что у многих охладеет любовь. И Христос подводит черту очень интересную. Претерпевший же до конца спасется. Я думаю, что здесь, наверное, ключевое выражение в этом слово «претерпевший». Слово «терпеть» вам понятно. В каких случаях надо терпеть, тоже понятно. Потерпи немножко. Потерпи. То есть, когда мы говорим о терпении, когда очень что-то тяжелое, больное, мы с этим соприкасаемся, не так ли? Вот этими словами, которые сказал Христос, претерпевший же до конца, он указывает на то, что верующие люди пройдут через серьезнейшие испытания. Серьезнейшие испытания. И вот те, которые пройдут, которые правильно будут смотреть на войны, которые правильно будут смотреть на голод, правильно будут смотреть на ненависть к себе, как верующему, правильно будут смотреть на предательство по отношению к себе. Вы понимаете, что значит правильно? Вот только те спасутся. А теперь серьезный вопрос, очень серьезный. Если мы имеем спасение, что это означает? Написано, претерпевший же до конца спасется. Так написано? Друзья, если вы покаялись, если вы считаете себя навеки запечатленным, это вас касается. Это вас касается. Вы тоже будете проходить эти испытания очень серьезные. И будьте внимательны. Если вы до конца претерпите, вы спасетесь. Все, не надо понимать по-другому. Претерпевший до конца, не соблазнившийся, не отвернувшийся, не сказано, что избранные не прельстятся. Не сказано здесь, правда? Не сказано этого. Но сказано одно, претерпевший. Кто терпит? Человек терпит. То есть для нас это написано, чтобы мы понимали только терпение. Терпеливо проходить жизнь свою. Терпеливо переносить неприятности, которые будут увеличиваться по отношению верующих. Терпеливое отношение, оно дает возможность сохранить спасение. И проповедано будет это Евангелие Царства во свидетельство всем, во вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Последний стих, который мы с вами рассмотрим. Смотрите, друзья, печальное положение во вселенной будет, не так ли? Печальное положение по отношению верующих. Смотрите, любовь охладевает, не все до конца вытерпят, не так ли, да, может сделать вывод. Вдруг заявление, Евангелие будет проповедано. Удивительно, друзья, при всем том, что печальное действительно будет положение, Евангелие ничто не остановит. У Бога были, есть и будут люди, которые вопреки всему этому давлению будут помнить, что их назначение какое? Не просто плакаться, как мне тяжело, а которые имеют, будут иметь такое же состояние, которое у Павла, мы сегодня слышали проповедь. Печаль о тех неспасенных. И которые при всем том, что сами будут страдать, они будут проповедовать Евангелие. Одна важная деталь, друзья. На мой взгляд, здесь, я смирюсь даже сказать, даже уловка сатаны. Почему-то думают так христиане сегодня, что если прозвучала проповедь и накаяли 150-200 людей, это показатель того, что все сделано правильно. Здесь не говорится о том, что люди будут каяться. Не говорится. Как сказано? Для чего будет проповедано Евангелие? Во свидетельство. Прямо сказано, во свидетельство. Кто-то покается, это правда, друзья? Кто-то покается, это правда. Задача верующего – проповедовать Евангелие не с тем, чтобы накаять как можно больше, а с тем, чтобы правильно Евангелие донести. А в самом Евангелии есть сила. Придет время, и эти услышавшие Евангелие, они изменятся. Как изменило Евангелие Павла, который уничтожал, гнал верующих, а потом настолько изменилась его и совесть, и его отношение к своим собратьям, что он говорит, я сам готов быть отлученным от Христа, когда я смотрю на моих братьев по плоти. Итак, вот это, друзья, небольшое размышление. Дальше мы будем говорить об очень важной рекомендации, которую Господь дает прежде всего израильскому народу. И вот это вот пророчество о том, что когда увидите Иерусалим окруженный войсками, мерзость запустения, мы будем в следующий раз об этом говорить. Вот это пророчество, фактически исследователи Библии видят, будет иметь двойное исполнение. Первый раз оно исполнилось в 70-м году, когда Иерусалим был окружен войсками. И когда храм был разрушен. Второе исполнение будет уже тогда, коротко скажем, битва Армагеддон, когда Иерусалим окружит войска, и вот здесь интересное выражение, станут ноги его в тот день на горе Елеонской, гора раздвоится, и вы побежите в эту вот расщелину, в эту щель между этими горами, тогда бегите. И не надо там ждать, брать свой social security, license, телефон, ключи просите, бегите и ничего не трогайте. Интересно, вот это было в 70-м году. И именно верующие, вот интересно, евреи, они настолько преданы своему государству, если коснуться вот этой детали, что когда первое разрушение Иерусалима было в 70-м году, то верующие историки христианские отмечают, помня слова Христа, это парадокс, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, бегите в горы, куда побежишь, он окружен. Вы понимаете, да? Куда побежишь, он окружен. Это не ваша забота. Это не ваша забота. И история отмечает этот факт, что когда Веспасиан окружил Иерусалим, осада была вокруг Иерусалима, вдруг там приходит сообщение, что, значит, его назначают императором в Рим. Он ослабляет эту осаду, возвращается в Рим для получения императорского звания, его сын Тит опять окружает Иерусалим и разрушает уже его. Вот это небольшое мгновение, сколько там было по времени, я не знаю. Но верующие люди, помня слова Христа, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, бегите в горы и ничего с собой не берите. Они знали, что Бог побеспокоится, Он даст им эту лазейку. И Он побеспокоится об их защищенности. Это было, друзья, в 70-м году. Я искренне верю, это будет и тогда, когда Иерусалим будет окружен войсками, видимо, уже в недалеком будущем. Бог даст эту, простите за выражение, лазейку, когда Он избавит своих. Очень важная деталь. Вы, о ком идет речь? Верующий. Неверующий это не примет. Зачем? Куда? Надо спасать страну свою. Подождите. Вы страну спасаете или? Интересно, что для вас является более ценным? Повиноваться Христу или спасать свои ценности, чтобы дом там быстрее бы схватить что-то там? Смотрите, это очень серьезные мысли, мы будем далее говорить. Христос будет говорить о том, чтобы не обмануться, четко скажет, когда придет Христос, что оно будет пришествие видимо, явным будет, и что своих Господь притянет к себе. Мы об этом будем далее говорить. И что будет сопровождать пришествие Христа. Итак, я понимаю, что это очень серьезный материал, о котором мы сегодня начали рассуждение, вернее, мы продолжаем сегодня. С одной стороны, это важно для нас. Эти слова являются для нас утешением, с одной стороны. Почему? Мы знаем, как это будет. Мы не знаем деталей, кто с кем будет воевать, нас это не интересует. Но мы знаем, как это будет. Мы знаем, Господь нас это предупредил. Предупредил, что будет и к нам отношение очень негативное. И к этому надо, друзья, готовиться, если вы не готовы. К этому надо готовиться. И Господь нас предупредил, что только претерпевший до конца спасется. Друзья, я верю, что в следующее воскресенье придет как минимум столько же. Не соблазнятся люди, извините за улыбку. Но это реальный факт. Нас ожидает действительно вот в том, насколько мы любим Господа, эта любовь наша к Господу будет показана, проявлена в том, как мы будем воспринимать то, что будет окружать нас. Почему важно держаться Господа? Почему важно любить Писание? Потому что в этом наше, друзья, с вами спасение. Друзья, это все, пожалуйста, мы коснулись вот очередного участка или текста, отрывка из Священного Писания, рассмотрели. Пожалуйста, ваши вопросы по вот этой части, о которой мы говорили. Пожалуйста. Может быть, по утренней проповеди мы касались народа израильского. Ну, хотя мы будем много говорить об этом, у нас аж три главы, которые мы будем рассматривать. Ну, возможно, либо по утренней проповеди, либо по тому, о чем мы сегодня с вами говорили. Пожалуйста, друзья, время для вас, возможность поделиться вашими вопросами. Олег Иванович, пожалуйста. Хорошо, друзья, но мы, я думаю, что в следующий раз будем об этом говорить, как раз стих 15 об этом говорит, когда увидите мерзость запустения. Мы в следующий раз этого вопроса коснемся. Друзья, вопрос очень вопрос интересный. Мое мнение, скажу коротко, в следующий раз коснусь немножко пространий. Это следующий. Верующих людей вопрос храма просто не должен интересовать. Это вопрос для евреев. Это вопрос, это и храм. И Христос прямо сказал, будучи на земле, что где Бог будет обитать, каких поклонников Он ищет, где Ему можно поклоняться, где? На всяком месте. Не в храме только, а на всяком месте. Если раньше евреям было сказано, вы в храм должны пойти, три раза в году мужчины должны туда ходить, то Христос прямо говорит, наступает время, интересно, наступает и настало. Его не было до этого, будьте внимательны. Его не было до этого. Оно наступило, когда говорил Христос, не сегодня. Оно наступает и уже наступило. Вот в тот момент, когда говорил Христос, можно об этом прямо говорить, что Бог будет искать себе поклонников, которые будут поклоняться в Духе истине. Поэтому неудивительно, что когда мы говорим о храме, на этом строится рассуждение, что для нас строительство храма не является показателем, или скажем, вот храм построить, скоро Господь придет. Друзья, пожалуйста, не забывайте, что это совершенно другой вопрос. Бог не нуждается сегодня в храме. Но другая интересная деталь, которая все-таки заставляет нас согласиться с фактом, что храм будет отстроен, физический храм. Антихрист сядет в храме, выдавая себя за Бога. Стих 15 говорит о мерзости запустения. Позвольте немножко на этот счет сказать, но в следующий раз подробно об этом будем говорить. Христос, когда был на земле, говорит евреям: «Я пришел во имя Отца моего. Вы меня не приняли». Другой, здесь один конкретный, мы бы сказали, с большой буквы, чтобы было понятно. Это не говорит, что многие там, но другой один придет во имя свое, вы его примете. В истории израильского народа есть такая интересная деталь, что, помните, мы говорили, что храм Иерусалимский, когда был Христос, реставрировался 46 лет. И евреи ожидали, что Бог благословит этот храм. Вы помните, когда Бог благословил храм Соломона, который Соломон построил? Помните? Слава Господня опустилась на храм, и для евреев это было свидетельство того, что Бог принял это строение. Отсюда христиане взяли такое выражение «освящение дома молитвы». Но интересно, сходит ли слава Господня во время освящения? Это мне интересный вопрос. То, что освящение надо делать, это правильно, но слава Господня сходит на этот дом молитвы? Простите, немножко отвлекусь. Важная деталь – строительство храмов или домов молитвы испытывает на верность, прочность и взаимоотношения всех верующих. Многим верующим после того, когда они построят храм, сначала нужно провести дни очищения и покаяния, примирения друг с другом, когда вкусы не сошлись, цвета не сошлись, а потом только просить у Бога о благословении этот храм. Это факт, друзья, это факт. Итак, если храм, а второй храм, который был отстроен, еврейская традиция говорит, не было вот этого видимого подтверждения того, что Бог принял этот храм. Неудивительно, что пророк Малахия говорит, вы ожидаете ангела Господня. Двух ангелов, помните? Один ангел завета, другой ангел, который будет предшествовать этому храму. Ангел завета, то есть примет это здание, примет этот храм. Это важная, друзья, деталь. И евреи ожидали вот этого видимого явления, что храм принят. И Малахий об этом очень подробно пишет. И смотрите, когда возвращаемся, Христос говорит, другой придет в свое имя, и вы его примете. И вот этот, который придет в свое время, это он заключит ложный договор. Помните, мы рассматривали книгу Откровения, когда он заключит этот договор, то как только он будет заключен между Израилем и Антихристом, Бог пошлет две маслины, два проповедника. И они будут проповедовать 3,5 года. И вот когда Антихрист сядет в храме, когда он в храме сядет, так написано, мы фессалоникийцам в следующий раз мы будем читать этот текст, не в духовном храме сядет, а сядет в храме, выдавая себя за Бога, то есть требуя божественного поклонения. Это явно говорит о том, что будет храм отстроен. Ну, для христиан, это для нас вопрос другой. Мы говорим об ожидании Христа, а храм нужен для евреев. Он будет построен. И когда Антихрист сядет в храме, когда его лицо обнаружится? Первое, последнее время для евреев характеризуется как 70-я седьмина. Первая половина этого времени, 3,5 года, будет связана с благополучием для израильского народа. Но в это время, когда будут, в это же время будут две маслины проповедовать. Вы неправильно, вы не с тем заключили договор. Вы ложный договор заключили. Вы заключили договор с тем, кто лжец. Кто Антихрист? И когда он убьет двух свидетелей, двух маслин, мы с вами говорили об этом, рассматривали ранее вопрос Откровения, вот тогда, когда это очевидно будет, что он их убьет, они 3,5 дня пролежат на улицах святого города Иерусалима, Бог воскресит их, они будут восхищены. Вот этот, на мой взгляд, это тот момент, когда Антихрист, точнее, он уже явно будет видеть, что нечего скрываться. Здесь или успел, или опоздал. То есть, если ты сейчас не возьмешь власть в свои руки, ты понимаешь, что вот она, маслина, явно это будет видно для всех, что Бог их воскресил, и они будут восхищены. Это здесь уже так, не теряй ни одной секунды. И в этот момент, в середине седьмины, Антихрист входит в храм, садится там на святом месте и выдает себя за Бога. Вот это то, что произойдет. Поэтому это дает нам право говорить о том, что храм будет отстроен. Но для верующих людей он не играет большой роли. Вы понимаете, о чем идет речь? Это вопрос израильского народа. Но для верующих это не должно быть показателем. Если храм подстроили, то окей, значит, скоро Господь придет. Друзья, не прельщайтесь, пожалуйста. Не прельщайтесь. А что? Вон как, антихрист найдет в храм, который здесь. Друзья, не забывайте, пожалуйста, что здесь о чем идет речь. Храмов-то много. Но речь идет об отношении, о неправильном отношении евреев. Евреев к Богу. А у евреев только один храм, это у нас их тьма тьмущая. Простите, много, в каждом городе по несколько. Идет речь об отдельном храме. То есть речь идет о том, что, о храме, который, с которым связано поклонение евреев. Вы хорошо понимаете, у них свой храм, они в чужой не пойдут. Поэтому речь идет именно об Иерусалимском храме. Спасибо, друзья. Возможно, есть еще вопросы, размышления. Пожалуйста. Да, брат Испанович. Спасибо, друзья. Вопрос очень интересный. От кого зависит спасение? Очень простой, но сложный вопрос. Для кого-то, может быть. Друзья, мы об этом очень много говорим и понимаем, что сегодня очень бурная дискуссия ведется по этому вопросу. То, чего мы придерживаемся, это заложено в нашем вероучении. Мы об этом открыто проповедуем, что идея спасения, инструменты для спасения, Спаситель – это все Господь. Мы это воспринимаем верой. Вот наш подход. Спасение от нас не зависит. Вы прекрасно понимаете. Если мы говорим, человека спасли, это значит, кто-то его спас. Правда? Когда он спас, это как он спасся. Вы понимаете? Но когда мы говорим о спасении, и не забывайте, пожалуйста, важный момент. Я хотел бы немножко раскрыть эту деталь. Эта дискуссия по этому вопросу очень сегодня ожесточенно идет. Между сторонниками вечного или полувечного, простите, спасения. Скажу прямо, в нашей церкви мы стараемся ни одного, ни одних, ни других не поддерживать. Скажу прямо, потому что за ними стоят люди. Одни изобрели одну систему, там 5 пунктов, другие свои 5 пунктов изобрели. Простите, я уже таким детским языком говорю, изобрели. Друзья, у нас есть Евангелие, которое очень прямо и ясно об этом говорит. Положение людей до прихода к Богу какое? Послание Ефесянам, 2 глава. Вас мертвых и нас мертвых. Вы понимаете, о чем идет речь? Если мы были просто духовно мертвы, о каком спасении от меня зависящим идет речь? Вы не подскажете? Но если он покойник, он уже мертвый, как он может спастись? То, что мы доносим, то, что мы видим в Священном Писании, это следующее. Мы исповедуем всеобщую греховность. То есть абсолютно все люди согрешили, так говорит Писание. Абсолютно все лишены славы Божьей. Никто не ищет Бога. Это состояние людей, с которым они приходят сюда, на эту землю. Бог, любя людей, послал первое Сына Своего Единородного, который умер. Мы в это верим и этому учим. Умер за грехи всех людей. Писание говорит, Он взял грех мира. Это первое. Второе, умер за грехи людей, добавим, что Он и воскрес для нашего оправдания. Но вместе с этим Он дал нам еще и Слово Свое. Помните, что Петр пишет? Мы имеем Христа и при том вернейшее пророческое Слово. И этого достаточно. Этого достаточно. Что это значит? От кого спасение? Кто послал Христа? Кто? Бог послал. От кого это слово изошло? От Бога изошло. Дух Святой, который ведет нас к покаянию, работает в нас, от кого изошел? От Бога изошел. Под чьим водительством было написано это Писание? Под водительством Духа Святого. Без него мы не можем толковать это Писание. Поэтому то, чего мы придерживаемся, оно приблизительно звучит так. Спасение зависит практически полностью от Господа. Только тот, кто это принимает, слышит слово, он слышит слово, будьте внимательны, это не мое слово. Не от проповедника зависит, будьте внимательны. Не проповедник вас спасает, не проповедник, не книга хорошая, которую прочитали, Бог спасает. Это исключительно действие Господне, не обманывайтесь, пожалуйста. Бог дал слово, Я это слово читаю. Когда я его читаю, Дух Святой во мне работает. Это не мое. Это Божий инструмент, который он использует. И под влиянием этого инструмента я вижу себя грешником. Я понимаю, что я мертвый, вот когда я это понимаю. Когда я живу в грехе, я этого не понимаю. Но когда я читаю Слово, и Дух Божий во мне работает, я тогда только понимаю, что я мертвый. Я тогда только понимаю печальность своего положения. И тогда только я понимаю, что есть выход. И тогда только я понимаю, что это выход в Боге. И тогда я делаю вот, Господи, я вижу, Ты показал мне через Слово Свое, что я абсолютный грешник. Я абсолютно мертвый человек. Я благодарю Тебя за то, что Ты возлюбил меня, когда я Тебя не любил. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал свое Слово. Это Слово во мне произвело веру в то, что я могу иметь жизнь вечную. И я прихожу к Тебе, я исповедуюсь перед Тобой. Вот коротко, как представляется вот этот, если так можно сказать, механизм спасения человека. Человек воспринимает спасение верой. Но Спаситель Господь, инструменты для спасения Господни, Слово Господне, Дух Господен. Это то, что приводит человека к покаянию. Человек это воспринимает верой. Вера, важный момент, несколько слов, вера является откликом человека на Божье Слово. Вера спасительная не является даром. Вера спасительная не является даром. Почему? Вопрос очень и очень серьезный. Он связан с тем, какие дары Бог дает. Послание, первое послание к Коринфянам, 12 глава послания к Римлянам, 4 глава послания к Ефесянам. Более 20 даров там перечисляется. Дары указывают на то, что у Бога много даров, но Он их дает, чтобы церковь развивалась. И дары разные. Важно подчеркнуть, что да, там есть в послании к Коринфянам упоминание, что одному дается дар веры. Но если мы признаем, что спасительная вера – это дар, то он дается не всем. Проповедники не имеют дара веры. Если мы это признаем, вы понимаете, в чем это речь? Пророки не имеют дара веры. Те, кто вспоможением занимается, не имеют дара веры. Почему я об этом говорю? Потому что одному вера дается, но не всем. А другому дар, допустим, служения. Вы понимаете, что у него нет дара веры? Значит, он не спасенный? Вы понимаете логику мышления? Итак, друзья, вера здесь как особое проявление доверия Богу. Я верю, что это будет так. Вера, которая способна горы переставлять, вот о чем идет речь, это особая вера. Вера, когда человек больной, вера проявить особую силу. Но когда речь идет о спасении, это вера проявления человека. Обратите внимание. Проявление человека, или точнее его реакция на Божье действие, понимаете? Но вера спасительная не является даром. Она происходит от божественного воздействия, но она не является даром. И слишком сложно такой теологической детали касаюсь. Я понимаю, что об этом очень много дискутируют. Я думаю, что достаточно вот этого размышления, на которое я сослался, что дары разные. Если было написано, Бог всем дает дар веры, да? А потом еще, как приложение, одному вот это, второму вот это, третьему вот это. Вот тогда у нас было бы право говорить, что вера является даром Господним. Но Писание не дает нам права об этом говорить. То, что Бог в нас производит, не забывайте, пожалуйста, под влиянием чего Он производит? Под влиянием своего инструмента, под влиянием Слова, под влиянием Духа Святого. Но отклик от человека. Это серьезный вопрос. Я думаю, друзья, это понятно. Хорошо, может быть, есть еще вопросы, пожалуйста. Правильно. Да, дважды об этом говорит Павел, дважды этот текст употребляется в послании к Ефесянам, во второй главе. Интересная деталь. Благодатью вы спасены, первый раз, во втором случае Павел добавляет, через веру. Обратите внимание. Да, мы благодатью спасены. Благодать – это незаслуженный подарок. Почему Бог ко мне это слово направил? Его любовь ко мне. Обратите внимание. Взял бы там, кто ему понравился, взял бы к ним слово направил, спас. И, пожалуйста, друзья, извините, я немножко по-детски это рассуждаю. Это слово дано всем. Слово твое, светильник ноге моей, дано всем. благодатью, то есть по милости. Благодать – это незаслуженный подарок, это милость Господня. Мы спасены, это правда. Если точнее, мы есть спасенные, если смотреть на язык оригинала. Но важная деталь – мы спасены, Павел подчеркивает, через веру. И вот этот процесс спасения, мы об этом как-то ранее с братьями говорили, если уже внимательно изучать текст Писания, то он не дает права говорить, что вера – это здесь Божий дар. Почему? Я скажу прямо. Сие, если говорить в языке оригинала, это средний род. Вера – это женский род. Понимаете, да, что никуда не денешься. Род не совпадает. Сие – это средний род. А вера, пистис, это женский род. Если было сказано сие, это слово есть в греческом языке, но оно было женского рода, вопросов нет. Я принимаю это за истину. Для меня авторитетом является Священное Писание. Спасение – это Божье дело. Не забывайте, пожалуйста, в первом случае благодатью вы спасены, так? Во втором случае благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар. Вот о чем, друзья, идет речь. Поэтому здесь явно видно, я понимаю сегодня, я читал размышления, знаю, как сегодня хочется людям, ну, объяснить то, как им хочется это объяснить, я это знаю, друзья. Особенно, когда, простите, если говорить за откровенность, ну, дал Бог такую возможность полюбить греческий язык, изучать его, и когда я знаю особенности языка и вижу, как просто пытаются обмануть людей, мне просто внутри неприятно становится с того, что же вы делаете. Вы просто под себя пытаетесь подогнать. Это нечестно перед Богом. Поэтому то, что я вижу, друзья, я прямо говорю, процесс спасения, вот это Божий дар. Мы благодатью спасены, вот это благодатью спасены, вот это является Божьим даром. Вот это является Божьим даром. Мы ни за какие заслуги не спасены, будьте внимательны. Когда человек, допустим, ему дарят подарок, он его заслужил? Нет, ему просто подарили. Вот это подарком является. То, что человек не заслуживал спасения, он был мертв по грехам, преступлениям, но Бог подарил ему спасение через веру, будьте внимательны, вот это является подарком. То есть благодатью вы спасены, вот это является подарком для человека. Спасибо, друзья. Пожалуйста, еще ваши вопросы. Мы сегодня отошли от нашего текста, который мы рассматриваем. Это нормальное состояние. Пожалуйста, друзья. Хорошо. Ну, я думаю, давайте мы будем придерживаться. Вот мы говорили с вами того, что если действительно есть вопросы, и будет необходимость где-то даже изучение Евангелия Матфея отложить, если будут серьезные вопросы, мы отложим и просто посвятим библейский час рассуждениям о вопросах, которые будут возникать. Поэтому у вас всегда, друзья, есть возможность. Мы касаемся серьезных вопросов по четвергам. В воскресенье утром у нас серьезные мысли мы рассматриваем. Если у вас вопросы есть по тому, о чем мы ранее говорили, пожалуйста, давайте знать. Телефонные звонки, записки, пожалуйста, подойдите лично, чтобы можно было действительно, чтобы это не было, простите, рассуждение только, вернее, как лекция, чтобы можно было представить материал и чтобы можно было о нем рассуждать. Вот этот принцип, который мы с вами в церкви используем, и в библейский час, он библейский, я хочу на это обратить внимание. Есть два пути, как проводить библейский час. Это собирать мнение людей. Вы знаете, что это такое. Но это не библейский путь. Это не библейский путь. Христос учил учеников, а потом была беседа. Если мы говорим, мы изучаем Библию, это значит, преподается материал, потом о нем рассуждаем. То есть мы следуем именно тексту Писания. Вот так поступал Христос. Поэтому, друзья, если есть вопросы, всегда, пожалуйста, мы для этого с вами, как церковь, собираемся, чтобы можно было действительно рассуждать об этом, уделять этому внимание. Очень рад, что есть у нас вот такое расположение, приходить для того, чтобы Богу поклоняться. Итак, друзья, мы возвращаемся коротко в нескольких словах к тому, о чем мы говорили. Мы живем в последнее время. Не забывайте, пожалуйста, с чем будет связано это последнее время. Не забывайте, пожалуйста. И не забывайте, пожалуйста, что это время далеко не приятное для верующих людей. Помните о том, о чем сказал Христос, как будут относиться к верующим людям. И пусть вот это поможет вам еще раз, когда вы будете иметь личную встречу с Господом, проверить, насколько вы любите Господа. И не соблазняют ли вас слухи, которые идут? Не соблазняет ли вас много предательств, которые сегодня есть в христианстве? Они все такие. Будьте внимательны. Это вопросы стоят перед нами. Через то, что, с чем мы будем еще соприкасаться, будет проверяться моя верность Богу, ваша верность Богу. Претерпевший до конца спасется. Помните это. много придется нам перенести разных трудностей. Но Христос прямо сказал, что спасется тот, кто до конца вытерпит. А терпеть, согласно слову Христа, придется много. И это правда, друзья. Дай Бог нам об этом поразмыслить и принять правильное решение. Господи, укрепи сегодня мою веру. Дай, чтобы мое внимание было полностью сосредоточено на Тебя, на Слове Твоем. Дальше работай во мне, Господи, укрепляй меня. Сегодня нет еще трудностей, но я знаю, что они будут по отношению к меня. Укрепи меня, чтобы я не соблазнился и чтобы моя любовь к Тебе не охладела. Аминь. Помолимся.